Well, let's pray together. Would you pray with me?
Давайте помолимся.
What shall we render to the Lord for all of His benefits to us?
Чем воздать Господу за все блага, которые Он нам оказывает?
We will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord.
Мы приемлем чашу спасения и воззовем к Господу.
And so we're lifting up our empty cups, asking that You would come and fill them again.
Мы поднимаем к Тебе, Господь, наши пустые чаши и просим, чтобы Ты их наполнил вновь.
Make us receptive to Your word.
Соделай нас восприимчивыми к Твоему слову.
And grant me to be a faithful spokesman for Your truth.
Даруй мне быть верным глашатаем Твоей истины.
And reveal to us, Father, the proper role of the mind in the Christian life.
И помоги нам понять, как правильно пользоваться разумом в христианской жизни.
I pray this in Jesus' name. Amen.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Briefly, by way of review, my main point this morning was that God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
Позвольте повторить кратко, о чем мы говорили сегодня утром. Главная мысль утренней проповеди заключалась в следующем. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем.
And I just mentioned briefly at the end this morning that that is especially true in times of suffering and hardship.
И я кратко утром упомянул, что это особенно применимо во время страданий и трудностей.
So please don't leave here and say that John Piper told us to pursue our joy means avoid hardship.
Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не говорите и не думайте, уезжая с этой конференции, что Джон Пайпер будто бы учил, что нужно стремиться к радости, а значит, любой ценой избегать страданий.
Jesus said very clearly, it is more blessed to give than to receive.
Христос очень ясно говорил, блаженнее давать, нежели принимать.
There's something more deeply satisfying in the human soul when you give yourself away than when you use other people to get.
Человеческая душа каким-то странным и непостижимым образом находит наибольшее удовлетворение, отдавая, нежели пользуясь другими людьми для получения чего-то.
I don't know anybody who has said that the bright, sunny, easy days have made them most happy in God.
Я не встречал ни одного человека, который сказал бы, что наивысшее счастье в Боге испытал бы только во время радостных солнечных дней.
It's just the opposite. Walking through deep waters of suffering have driven people down into God, where they find Him most satisfying.
Как раз наоборот. Когда люди проходят через глубокие пучины страдания, тогда это заставляет их искать наивысшее удовлетворение в Боге, и они обретают наибольшее счастье.
So at our church, where somebody is always dying, when you have a large church, somebody is always dying.
У нас довольно большая церковь, а когда у вас большая церковь, то практически постоянно, регулярно, каждую неделю кто-нибудь умирает.
So we wave the flag of 2 Corinthians 6, verse 10.
Поэтому мы постоянно зачитываем вот этот вот стих 2 Коринфянам 5:10.
And there's one phrase in that verse which comes in the context of Paul's sufferings.
И в этом стихе имеется одна фраза, которая имеет самое непосредственное отношение к страданиям.
And the phrase is sorrowful, yet always rejoicing.
Там сказано, нас огорчают, а мы всегда радуемся.
None of you has suffered more than the Apostle Paul.
Никто из вас не страдал больше, чем апостол Павел.
Five times his back was lacerated with 39 lashes.
Пять раз его избивали палками по 39 ударов.
Some of you may have suffered much, but none of you has been lacerated with your back five times with 39 lashes.
Некоторые из вас много пострадали, но я думаю, что никто из вас не перенес пять пыток, когда его по 39 ударов буквально сдирают плоть, кожу и мясо со спины.
He was beaten with rods three times.
Его избивали палками три раза.
He was shipwrecked over and over.
Он несколько раз терпел кораблекрушение.
He was continually imprisoned.
Он долгое время провел в тюрьме.
He had enemies around him all the time, even in the church.
Враги окружали его постоянно, даже в церкви.
He was in danger on the highways.
Он постоянно испытывал опасность на дорогах.
And he said, "I am sorrowful, yet always rejoicing."
И он говорит: "Нас огорчают, а мы всегда радуемся."
You get a picture of it in the Philippian jail, don't you, in chapter 16 of Acts.
И в Деяниях апостолов 16 главе вы можете представить себе, как это все выглядело, когда апостол Павел находился в темнице.
There are Silas and Paul at midnight after being beaten, and they are in stocks with their legs, and they are singing hymns.
Сила и Павел вместе в темнице после того, как их избили, их ноги закованы в кандалы, они в ужасных страданиях, однако после полуночи они поют.
That's the kind of man I want to be.
Таким человеком я хотел бы быть.
I want to embrace suffering for Christ.
Я хочу принимать страдания за Христа.
And I want to rejoice in it.
И я хочу радоваться в этих страданиях.
So, please, do not interpret this morning's message as calling you to avoid hardship.
Поэтому, пожалуйста, не поймите неправильно утреннюю проповедь. Не думайте, что я призывал вас избегать страданий.
What makes the glory of Christ shine most brightly in your life?
Слава Христа тогда ярче всего сияет в вашей жизни.
Is when your satisfaction in God is unshakable by suffering.
Когда ваша глубокая удовлетворенность Богом остается непоколебимой даже в страданиях.
So this morning we saw that for you as a pastor, it matters that you do your work out of a sense of joy in God.
Итак, утром мы с вами увидели, что чрезвычайно важно для пастора выполнять свое служение, свою работу из чувства радости, с радостью в Боге.
I said that I had one more point to make at the end of this morning's message.
Также ближе к концу проповеди я сказал, что остался еще один пункт, который мы не успели разобрать.
Let me make that point just briefly before we begin tonight's message.
И мне хотелось бы кратко остановиться на этом пункте, прежде чем мы перейдем к основной теме вечерней проповеди.
If joy in God is central to our ministry, we will be protected from many errors.
Если радость в Боге занимает главенствующее положение в нашем служении, центральное положение в нашем служении, то это поможет нам избежать многих ошибок.
For example, one of the errors that begins to rise in the church is intellectualism or an over-intellectualized view of the faith.
Например, одна из ошибок, которая угрожает церкви, это интеллектуализм. То есть, когда делается слишком большой упор на интеллектуальном познании истины.
And then people look at that emphasis and they begin to react and they go in the other direction, and there's where you get many of the worst extremes of the charismatic movement.
И когда люди видят вот эту вот ошибку, интеллектуализм, сухой интеллектуализм, то это заставляет их, вызывает в них реакцию, это отталкивает их, и они уходят в противоположную крайность, в антиинтеллектуализм. И здесь-то мы видим самые худшие и крайние проявления харизматии.
I find many people come to our church out of the extremes of the charismatic movement because they're hungry for good doctrine, but they don't want to give up emotion.
Я заметил, что очень многие люди приходят в нашу церковь из харизматических церквей. Почему? Потому что они устали от этого антиинтеллектуализма. Они жаждут здравого библейского учения, здравой доктрины, но в то же самое время они не хотят отказываться от эмоций.
Here's another example. If we keep joy in God at the center, we will avoid much legalism.
И вот еще один пример. Если радость в Боге будет занимать центральное положение в нашем служении, то мы избежим законничества.
Legalism happens when there is a huge emphasis on outward behaviors without an appropriate emphasis on inward joy.
Законничество возникает тогда, когда слишком большой акцент делается на внешнем поведении и недостаточный акцент на внутренней радости.
And then people see that error and they start swinging to the other extreme into antinomianism, where you don't have any proper behaviors.
И когда люди видят эту ошибку законничества, они, соответственно, убегают от нее и впадают в другую крайность, так называемое антиномианство, то есть отрицание закона.
So my point is that if you keep joy in God at the center of your ministry, you will be protected from these kinds of extremes.
Я как раз хотел заметить, что если радость в Боге занимает центральное положение в вашем служении, то вам удастся избежать многих крайностей.
Now tonight I want to shift away from focusing on joy to focusing on how the life of the mind, how thinking relates to that joy.
И теперь, во время этой вечерней проповеди, мне хотелось бы перейти к следующей теме. Если до этого мы говорили о том, как чувствовать Христа, мы говорили о радости в Боге, то сейчас речь пойдет о нашей интеллектуальной, мыслительной жизни.
So let me state my main point in several different ways.
Я сейчас назову главную идею своей проповеди, и я повторю ее разными словами.
Right thinking about God exists to serve right feelings for God.
Правильное мышление о Боге служит тому, чтобы создавать правильные чувства в Боге.
Logic exists for the sake of love.
Логика существует ради любви.
Reasoning exists for the sake of rejoicing.
Логические рассуждения существуют ради радости.
Doctrine exists for the sake of delight.
Доктрина существует ради удовольствия.
Reflection about God exists for the sake of affection for God.
Размышления о Боге существуют для эмоций в Боге.
The head is meant to serve the heart.
Голова должна служить сердцу.
So knowing truth is the proper means to admiring truth.
Если мы познаем и понимаем истину, то это будет вести к восхищению истиной.
So both thinking and feeling are indispensable.
Таким образом, чрезвычайно необходимо, чтобы у нас было и правильное мышление, и правильные чувства.
But they are not both ultimate.
Но и то, и другое не является конечной целью.
Thinking exists to serve admiring or worshiping or delighting in or being satisfied in God.
Мышление существует для того, чтобы мы восхищались Богом, были удовлетворены Богом, для того, чтобы мы поклонялись Богу.
The devil himself has many right thoughts about God.
У самого дьявола, если подумать об этом, очень много правильных мыслей о Боге.
My guess is the devil on some doctrines is more orthodox than you are, more correct than you are.
Я готов предположить, что дьявол более ортодоксален в отношении некоторых доктрин, чем вы.
But none of these doctrines give rise, cause in the devil any love for God, any worship for God, any delight in God.
Однако знание правильных доктрин не вызывает у дьявола любовь к Богу, поклонение Богу, чувство по отношению к Богу.
The devil totally believes that Jesus died for sinners.
Дьявол совершенно четко убежден в том, что Иисус умер за грешников.
The devil believes that Jesus rose from the dead.
Он знает, уж кто-кто, а дьявол знает, что Иисус воскрес из мертвых.
The devil believes that he's coming back.
Дьявол знает, что Христос придет во второй раз на землю.
And the devil hates him.
И тем не менее, дьявол ненавидит его.
So knowing right things about Jesus doesn't automatically produce right affections.
Так что знание правильных истин об Иисусе не производит автоматически правильные чувства.
But knowing those right things about Christ is essential for having right affections for God.
И тем не менее, без познания правильных доктрин, правильных истин о Боге, невозможно иметь правильные чувства к Богу.
Let me try to illustrate why it is that a well-reasoned delight honors Christ.
Позвольте проиллюстрировать вам, почему восхищение, основанное восхищение Богом, восхищение Христом, основанное на правильном понимании, прославляет Христа.
Suppose that you are walking down a street and a total stranger comes up to you and gives you a bag with $10,000 in it and asks you to deposit that money in his bank account and gives you his bank account number.
Представьте себе, что вы идете по улице, и к вам подходит совершенно незнакомый человек, протягивает вам пакетик с 10,000 долларов и просит, чтобы вы положили эти деньги в банк на его счет, и он дает вам номер своего счета.
And you don't know this man at all.
Вы не знаете этого человека.
And you ask him, who are you and why are you trusting me with $10,000 in cash to deposit this in your bank account? Why don't you think I will steal it?
Почему? Кто вы такой? И почему вы мне доверяете? Почему вы думаете, что я не украду у вас эти деньги и действительно положу эти 10 тысяч на ваш счет?
And he says, I don't have any reason at all for trusting you. I just feel this warm feeling in my heart that you are a trustworthy person.
И он говорит вам, я совершенно вас не знаю, но просто у меня такое теплое чувство, которое подсказывает мне, что вы меня не обманете.
Now the question is, do you feel honored by that warm feeling in his heart?
Вопрос такой, будет ли вам приятно, будете ли вы считать это за честь, что человек испытывает какое-то теплое чувство по отношению к вам, совершенно вас не зная?
No, you don't feel honored. He's stupid.
Вряд ли. Вы просто почувствуете сожаление к этому глупому человеку.
He's crazy. He's irrational.
Он сумасшедший. Он нерационален.
He has no reason to trust you. He doesn't know you.
У него нет никаких оснований верить вам, потому что он вас просто не знает.
We are not honored by good, deep feelings toward us if they don't have any basis.
Это не приносит нам никакой чести, если люди испытывают к нам какие-то теплые чувства без всякого на то основания, без всяких на то причин.
But suppose when you ask him, why are you trusting me?
Но представьте себе, если вы зададите этому человеку тот же самый вопрос в той же ситуации, почему вы мне доверяете?
Suppose he says, you don't know me, but I have been watching you at work for over a year learning about your character.
И этот человек скажет вам, вы меня не знаете, но я уже больше года наблюдаю за вами на работе, и я знаю ваш характер.
I know you very well, and you are a reliable person.
Я знаю вас очень хорошо, и знаю, что вы надежный человек.
And therefore I have a deeply felt confidence that you will not steal my money.
Поэтому я глубоко уверен, что вы не украдете у меня деньги.
Because you are a man of character, and I have reasons for believing that.
Потому что вы глубоко порядочный человек, и у меня есть причины так думать.
Now, do you feel honored by that deep feeling in that man's heart?
Тогда принесет ли это вам какое-то удовлетворение? Будет ли это для вас честью?
Yes, you do.
Да, несомненно.
Because emotions that are well-grounded, feelings of confidence and trust and delight in a person that have reasons are an honor to that person. They glorify that person.
Потому что эмоции, которые имеют под собой твердое основание, которые основаны на определенных фактах, на определенных рассуждениях, тогда такие эмоции являются честью.
So, when I say God is most honored or glorified in me, when I am most satisfied in Him, I mean a well-grounded satisfaction.
Поэтому позвольте внести некоторые коррективы в то утверждение, которое я высказал ранее. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим в Нем наивысшее удовлетворение, и я имею в виду обоснованное, осознанное удовлетворение.
I see real things in Jesus Christ and in God the Father. I see real reasons for being satisfied in Him.
Это когда я вижу настоящие фактические причины находить удовлетворение в Иисусе Христе, а не просто испытываю какое-то непонятное теплое чувство.
And therefore, my emotions are truly an honor to Him, because they are based on real reasons.
Тогда мои эмоции действительно прославляют Бога, являются для Него честью, потому что они основаны на фактах.
So the mind is supposed to be engaged in seeing reality for what it is and awakening the heart to love God for all that He is.
Итак, мы должны пользоваться разумом для того, чтобы видеть реальность, видеть факты, и наш разум должен пробуждать сердце к благодарности в Боге.
Now, what I want to do in the rest of this evening is to give you 10 pointers from the Scriptures, 10 reasons from the Scriptures that the function of thinking is crucial in being satisfied in God.
И в оставшееся время мне хотелось бы показать вам 10 доказательств Священного Писания, 10 причин, которые показывают, какую роль играет мышление в христианской жизни.
Reason number one.
Первая причина.
Let's go to Romans chapter 10.
Давайте откроем послание к Римлянам 10 главу.
And I'll read the first two verses here.
Я прочитаю первые два стиха.
Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, не согласно знанию.
So here is a group of people that have a zeal for God.
Итак, мы видим некую группу людей, у которых есть ревность по Боге.
And it is doing them no good at all.
Однако эта ревность не приносит им никакой пользы.
They're not even saved.
Они даже не спасены.
We know that they're not saved because in verse 1 he's praying for their salvation.
Мы знаем, что они не спасены, потому что в первом стихе апостол Павел молится об их спасении.
And so clearly the problem is, according to verse 2, their zeal does not accord with knowledge.
Итак, проблема, согласно второму стиху, такова: их ревность, их усердие духовное, религиозное, не основано на знании.
So as much emphasis as I put this morning on zeal for God, now you can see how worthless that zeal is if it's not based on true knowledge.
Так что, хотя сегодня утром мы сделали такой большой акцент на внутренней духовной ревности о Боге, на эмоциях, вы можете увидеть, что эта ревность может быть совершенно бесполезной без правильного знания.
And so the use of the mind to come to true knowledge is necessary so that our satisfaction in God will be an honor to Him.
Поэтому нам чрезвычайно необходимо пользоваться разумом для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы наша удовлетворенность в Боге имела основание и прославляла Его.
Argument number two.
Второй аргумент.
2 Timothy chapter 2, verse 7.
2 Тимофею, 2 глава, 7 стих.
Paul says to this young Timothy, think over what I say.
Павел пишет молодому служителю по имени Тимофей.
For the Lord will give you understanding in everything.
Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем.
Understanding is a gift of God.
Разумение, разум, понимание — это дар Божий.
You see that in the second half of verse 7?
Видите это во второй части стиха?
The Lord will give you understanding in everything.
Да даст тебе Господь разумение во всем.
Many people believe that and think that the understanding will be given to them without thinking.
Многие люди верят в это и полагают, что понимание будет дано им без размышлений.
That's the opposite of what Paul says.
Однако это противоположно тому, что говорит Павел.
Do you see? I don't know if it's in the Russian, but it's there in the Greek. The word for at the beginning of the second half of the verse. For the Lord will give you understanding.
Русский синодальный перевод скрадывает вот эту вот мысль, но в греческом оригинале вторая часть стиха начинается с частицы «ибо». То есть, потому что, разумей, размышляй над тем, что я говорю, потому что даст тебе Господь разумение во всем.
In other words, because God gives understanding, therefore, think over what I say.
Иными словами, поскольку Господь даст тебе разумение, размышляй над тем, что я говорю.
Don't say, because God gives understanding, I don't need to think.
Не говори, поскольку Бог даст мне разумение, я не буду думать.
And don't say, because I'm thinking, God doesn't need to give it to me, I can get it on my own.
И в то же самое время не говори, поскольку я размышляю, я сам приду к правильному пониманию, я не нуждаюсь в Божьей помощи.
It's both and, not either or.
Нужно включать и то, и другое. Эти вещи нельзя противопоставлять.
Think over what I say, because in and through your thinking, God gives understanding.
Размышляй над тем, что я говорю, потому что через твои размышления, через мышление, Господь даст тебе разумение во всем.
So, when I am preparing a sermon,
поэтому, когда я готовлюсь к проповеди,
I open my Bible,
я открываю Библию,
or I turn on my computer Bible program,
или я запускаю компьютерную библейскую программу,
and I begin to think about the words and think about the conjunctions and think about the phrases and the order of the propositions.
То я начинаю размышлять над словами, размышлять над маленькими союзами, размышлять над порядком слов, над расположением мыслей.
And every few minutes I pause and I say, "Oh God, open my eyes, grant me light." Grant me to see what is really here.
И через каждые несколько минут я останавливаюсь и молюсь: Господи, открой глаза мои, помоги мне увидеть, даруй мне разумение, что здесь сказано.
Because I know that I am dependent on the Holy Spirit to see the truth that is really here.
Потому что я знаю, что я не могу понять то, что здесь сказано, то, что здесь написано, без помощи Святого Духа.
But that does not stop me from thinking.
Однако такая молитва не заставляет меня прекратить размышлять.
Because Paul said, think over what I say.
Потому что апостол Павел пишет: размышляй над тем, что я говорю.
Thinking hard about biblical truth is the means through which the Holy Spirit opens us to the truth.
Размышление над библейской истиной — это то средство, через которое Господь открывает очи нашего сердца.
Argument number three.
Третий аргумент.
Acts chapter 17.
Деяния 17 глава.
The Apostle Paul, time and time again, entered into the synagogue in order to persuade Jews to become Christians.
Апостол Павел снова и снова приходил в синагоги и там размышлял вместе с иудеями об Иисусе Христе.
Now, how did he do that?
Как же он это делал?
Chapter 17, verses 2 and 3 of Acts.
Деяния 17 глава, 2-3 стихи.
Paul went in, as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, saying, "This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ."
Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил, или по-другому можно перевести, рассуждал с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Христос есть Иисус, которого я проповедую вам.
Now Paul knows that these unbelievers are blind and deaf and dead in their trespasses and sins.
Апостол Павел прекрасно знает, что эти неверующие слепые и находятся во тьме в грехах своих.
So you might wonder, well, if all these people that he's talking to are blind and deaf and dead, why is he arguing with them?
There's an announcement I have to make. Yes. Просьба срочно убрать машины, припаркованные у отеля. Лёлик-болик, кажется, вот где-то такое странное название. Вот здесь вот, прямо напротив церкви, там где-то рядом, чуть-чуть пониже по дороге. Если там кто-то припарковал машины, пожалуйста, уберите их, припаркуйте в другом месте. Извините, пожалуйста, братья. Sorry, could you repeat that again? Yeah?
Okay.
Could you repeat what you just said?
So the question is, if Paul believes that these unbelievers are blind, spiritually blind, and deaf, and dead, why would he even talk to them?
Итак, если апостол Павел убежден, что эти неверующие люди являются глухими и слепыми, духовно мертвыми, то почему он вообще с ними разговаривает?
Because God has ordained that the means through which life would be given and truth would be imparted is through Paul's reasoning.
Потому что Господь предопределил средства, через которые Он действует. И Бог действует посредством размышления и рассуждения об истине.
Paul knows that according to 1 Peter chapter 1, verse 23, we are born again through the Word of God.
Апостол Павел должен был знать, что согласно первому посланию Петра, 1 глава 23 стих, мы возрождены через Слово Божье.
And so the new birth is a supernatural, Holy Spirit-caused miracle, but God does it through reasoning over the gospel.
Таким образом, рождение свыше – это сверхъестественное духовное чудо, однако Бог производит его через проповедь Евангелия.
Do you remember what Luke said about how Lydia in Acts 16 was saved?
Помните, что сказал евангелист Лука в Деяниях апостолов в 16 главе о спасении Лидии?
Paul finds this group of women beside a river and he shares the gospel with me. He reasons with them out of his mind and his mouth.
Апостол Павел находит группу женщин около реки и начинает проповедовать им Евангелие, размышляет, рассуждает с ними.
And Lydia is listening with her mind into a rational presentation of the gospel.
И Лидия разумом воспринимает вот это вот рациональное объяснение, изложение Евангелия.
And Luke says, the Lord opened her heart to give heed to what was spoken.
И Господь говорит через евангелиста Луку, что Бог открыл ее разум внимать тому, что было сказано.
So you have to have both. You have to have Paul's mind and mouth speaking a rational presentation of the gospel, and you have to have the Holy Spirit opening Lydia's heart to receive it.
Таким образом, должно быть и то, и другое. Должен быть Павел, который говорит устами своими, проповедует Евангелие, объясняет его, и Дух Святой в этот же самый момент должен открыть сердце Лидии, чтобы она приняла эту истину.
Argument number four.
Четвертый аргумент.
Let's go to Luke chapter 12.
Давайте откроем Евангелие от Луки, 12 главу.
And my point here is that Jesus assumes that human beings use logic, and he holds them accountable to use their logic well.
Христос знает прекрасно, что люди пользуются размышлением, логикой, и он требует, чтобы они пользовались логикой.
Sometimes I have been told that Aristotelian logic, the logic that we get from Aristotle, is Western and Greek and not Hebraic or biblical and therefore doesn't belong in the presentation of the gospel.
Иногда мне доводилось слышать, как некоторые люди говорили, что Аристотелева логика, логика, которой в основном и пользуется формальная логика, что это логика западная, или иногда говорят логика греческая, однако она не соответствует еврейской логике, и поэтому ей не место в изложении Евангелия.
Let me just explain briefly what I mean by Aristotelian logic.
Позвольте кратко пояснить, что я имею в виду под аристотелевой логикой.
We all know what a syllogism is.
Все мы знаем, что такое силлогизм, да?
Okay. Premise number one.
Умозаключение.
Premise number one. All men are mortal.
Первая посылка. Все люди смертны.
Premise number two. Plato is a man.
Вторая посылка. Платон — это человек.
Conclusion. Plato is mortal.
Заключение. Вывод. Платон смертный.
That's a syllogism.
That Это силлогизм.
That came straight from Aristotle.
Это, кстати, взято прямо у Аристотеля.
And I believe straight from God.
И я убежден, прямо у Бога.
Now you have to decide, does God hold you accountable to think clearly like that?
И вам придется для себя решить, ожидает ли Бог, что вы будете ясно и логично мыслить? Или для Бога логика вообще не важна?
Would God be pleased if you used a syllogism like this?
Будет ли Богу угодно, если вы построите такое умозаключение?
Cows have four legs.
У коров четыре ноги.
My dog has four legs.
У моей собаки четыре ноги.
Therefore, my dog is a cow.
Следовательно, моя собака — это корова.
I don't think God would be pleased.
Я думаю, что Богу не угодно будет такая логика.
Because that's bad logic.
Потому что это неправильная логика, неправильно построенное умозаключение.
You should not care at all about my opinion about logic.
Но вообще-то мое мнение по поводу логики должно быть вам не столь значимо.
But you should care a lot about what Jesus thinks about logic.
Однако вы должны очень серьезно отнестись к тому, как Христос мыслит о логике.
Now, listen carefully as we read verses 54 through 57.
Прочитайте, пожалуйста, вместе со мной стихи с 54 по 58.
Yeah, of Luke 12.
Луки 12 глава.
Jesus said to the crowds, "When you see a cloud rising in the west, you say at once, 'A shower is coming,' and so it happens. And when you see the south wind blowing, you say, 'There will be scorching heat,' and it happens. You hypocrites! You know how to interpret the appearance of earth and sky. Why do you not know how to interpret the present time? Why do you not judge, that is, use your minds for yourselves what is right."
Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени этого не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, то есть не рассуждаете, чему быть должно?
Now, let's notice the syllogism implied in verse 55.
Давайте обратим внимание на то, какое умозаключение подразумевается в 55 стихе.
Jesus is saying to these people, "You are really good in using your minds when it comes to matters like weather."
Христос говорит, а вы очень хорошо пользуетесь мышлением, рассуждениями, когда дело касается погоды.
So here's the syllogism. Premise number one, it always gets hot when a south wind blows.
Итак, представим себе первую посылку в нашем умозаключении. Когда дует южный ветер, всегда становится жарко.
Premise number two, a south wind is blowing.
Вторая посылка. Сейчас дует южный ветер.
Conclusion. It will be hot today.
Умозаключение. Значит, станет жарко.
Now that is pure Aristotelian logic.
Это чистой воды аристотелева логика.
Which I believe is straight out of the mind of God.
Я убежден, что это логика, которой не придерешься. Она взята, ну, буквально от самого Бога.
And confirmed by the example of Jesus, and Jesus holding these people accountable to use it well.
И подтверждается словами самого Христа, и Христос даже упрекает этих людей, что они не пользуются этой логикой в других вопросах.
What do you think he means in verse 57?
Как вы думаете, что он имеет в виду в 57 стихе?
Why do you not judge for yourselves what is right?
Зачем же вы сами для себя не рассуждаете, так можно перевести этот стих, чему быть должно?
Your minds are so effective when they're dealing in natural things.
Вы так хорошо рассуждаете о природе.
But when your minds are applied to spiritual things, you don't think clear at all.
А когда дело касается духовных вопросов, вы теряете ясность ума.
It would be like contemporary Russians and Americans being able to do amazing scientific things.
Можно провести другое сравнение. Представьте себе, что современные страны, такие как Америка и Россия, добиваются больших успехов в области научных исследований.
Secular man without the gospel creates medicines, he creates cars, he puts people in space. Secular man without the gospel uses his mind in amazing way.
Мирские люди, не знающие Евангелия, создают лекарства, строят машины, запускают человека в космос, достигают очень больших высот.
I think Jesus would say to a university educated a secular American or secular Russian, why do you not use your brilliant mind to understand and know me?
Я думаю, что Христос мог бы сказать любому современному светскому человеку, получившему университетское образование в Америке или в России, почему ты сам для себя не рассуждаешь? Почему ты не используешь свой разум, чтобы познать меня?
Argument number five.
Пятый аргумент.
Let's go to Matthew chapter 21.
Матфея 21 глава.
Matthew 21 verses 23-27.
Матфея 21 глава с 23 по 27 стихи.
Now what I want you to look for in this paragraph is this.
Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание в этом отрывке на следующее.
There is a kind of use of the mind that Jesus hates.
Можно пользоваться разумом так, что Христу это будет неугодно.
And I want you to ask, as we read this paragraph, what are these people doing with their minds that Jesus abominates?
И задайтесь таким вопросом, когда мы будем читать этот текст. Что делают эти люди со своим разумом, что Христу не угодно, что ему ненавистно?
I'll read the paragraph, and then Alexa can read it. And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" And Jesus answered them, "I also will ask you a question. And if you tell me the answer, then I will tell you by what authority I do these things." Verse 25. The baptism of John, where did it come from? From heaven? Or did it come from man? And they discussed it among themselves, saying, "If we say from heaven, he will say, why didn't you believe him? But if we say from man, we're afraid of the crowds, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We don't know."
И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет нам, «почему же вы не поверили ему?» А если сказать «от человеков», «боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу, «не знаем».
What were they doing with their minds?
Что они делали? Как они пользовались своим разумом?
These are very bright people. They're smart.
Это были очень умные люди.
And they say, well, if we give him this answer, we're trapped because we didn't believe.
Это были люди очень проницательные. Они сказали, если мы ответим так, то все, мы в ловушке, потому что он сразу скажет нам, а что же вы тогда не поверили?
But if we give him this other answer, we're trapped because the people are going to be angry with us.
А если мы ответим ему по-другому, то мы снова в ловушке, потому что люди на нас разозлятся, и нам будет плохо.
So how can we get out of the trap?
Так как же нам выйти из этого затруднения?
Let's use our minds to get out of the trap.
Давайте подумаем, как нам выбраться из ловушки.
Here's a good way to get out of the trap.
Вот как можно выбраться.
We will say, we don't know.
Мы скажем, не знаем.
That text makes me very angry.
Этот текст заставляет меня испытывать неприятные чувства.
I am surrounded in America by people like that.
Потому что в Америке меня окружают люди такого рода.
Instead of using their minds to come to strong convictions and let the chips fall where they will and suffer for what's true, they're always angling to get out of traps.
Вместо того, чтобы пользоваться своим разумом для того, чтобы прийти к твердым убеждениям, и пусть все станет на свои места так, как Бог это расставит, и даже пусть они страдать будут за свои убеждения, вместо этого они пользуются своим разумом для того, чтобы выбраться из ловушек.
I want you, young pastors especially, but all of you, I want you to not be this kind of person.
Я хочу, чтобы вы, и особенно молодые пасторы, у которых еще все впереди, я хочу, чтобы вы не стали такими людьми.
If your mind studying the truth leads you to a conviction that will get you into trouble, believe it, speak it.
Если вы, пользуясь разумом, ответственно пред Богом приходите к какому-то убеждению и иначе не можете, и это убеждение может привести вас к проблемам, к бедам, что вам делать? Верьте в это. Говорите об этом.
There are so many pastors who conceal from their people their convictions because they're afraid of conflict.
Потому что так многие пасторы скрывают от людей свои убеждения, боясь конфликта.
Let me read you one verse that is the exact opposite of the way these people use their minds.
Позвольте прочитать вам один стих, который утверждает прямо противоположное. Это противоположный пример тому, как те люди пользовались своим разумом.
2 Corinthians chapter 4.
2 Коринфянам 4 глава.
2 Corinthians chapter 4 verse 2.
2 Коринфянам 4 глава 2 стих.
But we have renounced disgraceful underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God.
Но отвергнув скрытные, постыдные дела, то есть все то, что скрытно и постыдно, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. То есть даем всем возможность судить нас.
That is a beautiful description of a godly pastor.
Это прекрасное описание благочестивого пастора.
I want to be that kind of preacher so badly.
Я очень хочу быть таким проповедником.
I just want to stand before God on the last day and said, I tried to be faithful and let people think what they wanted to think.
Я хочу, чтобы в последний день я мог предстать перед Богом и сказать, Господи, я старался изо всех сил быть верным Тебе. И люди могли думать обо мне либо хорошо, либо плохо.
I don't want to be the kind of pastor who's always watching what people are going to say and then governing what comes out of his mouth by what the people are going to say.
Я не хочу быть таким пастором, который всегда настороже. Так, что о нем скажут люди? Что может подумать вот этот? Что может подумать вот этот? И говорит, и таким образом в такие выражения облекает свои мысли, свои слова, чтобы сманипулировать этим мнением окружающих людей, чтобы они подумали выгодно о нем.
Argument number six.
Шестой аргумент.
13 times in Paul's letters he uses the rhetorical question, do you not know?
13 раз апостол Павел в своих посланиях пользуется риторическим вопросом, разве не знаете?
Let me just give you a few examples without looking them up.
Мы не будем открывать все эти места, но я приведу вам несколько примеров.
Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?
Разве не знаете, что тела ваши суть храм Святого Духа?
Do you not know that we will judge angels?
Разве не знаете, что нам надлежит судить ангелов?
Do you not know that when you lie with a prostitute, you become one body with her?
Разве не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится с ней одно тело?
Do you not know that a little leaven leavens the whole lump?
Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom?
Разве не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?
Do you not know that your bodies are members of Christ?
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?
13 times Paul uses that phrase, do you not know? Do you not know?
13 раз апостол Павел пользуется этой фразой. Разве не знаете? Разве не знаете?
Now, what is he thinking when he uses that question?
Когда он задает такой вопрос, что он имеет в виду, что он подразумевает?
He's thinking, if you knew, you would be acting differently.
Он, по сути, подразумевает следующее. Если бы вы это знали, то вы бы поступали иначе.
If you knew these things, your hearts would be different.
Если вы будете это знать, то ваши сердца будут иными.
And so he's writing his letters to help them have the kind of knowledge that will change their lives.
И вот апостол Павел пишет свои послания для того, чтобы дать им правильное знание, знание библейской истины, которое изменит их разум и их жизнь.
This is the way we transform our churches.
Именно так и изменяются церкви.
We don't manipulate them and coerce them into trying to act certain ways.
Мы не манипулируем людьми, мы не играем с ними какие-то, не ставим с ними какие-то трюки, как с животными, для того, чтобы они определенным образом поступали.
My wife and I remember, visited a church in Asheville, North Carolina. You probably won't know that, where that is. We visited a church while we were on vacation, and my wife, who is very tolerant, left the church saying, I don't think we'll ever go back there.
Однажды мы с женой были на каникулах в Северной Каролине, в городе Эшвилле, и мы попали в одну церковь, и моя жена, которая вообще является очень веротерпимой, она после посещения этой церкви сказала, «Все, ноги моей здесь больше не будет».
This preacher had spent his whole sermon hammering on his people to come to the meeting on Wednesday nights.
Этот проповедник потратил все церковное богослужение на то, чтобы громоподобным голосом донести до своих людей и убедить их, чтобы они пришли на собрание в среду вечером. Затем он говорил о том, опять же, настоятельно так вот громоподобно, что люди должны жертвовать больше денег.
We sat there thinking, this isn't working.
Мы сидели и думали, не убеждает.
We just wanted to go away.
Нам наоборот хотелось уйти.
And the people were going away.
И люди на самом деле так и поступали.
And the only thing he knew to do to help them not go away is to tell them, don't go away.
И единственное, что пришло на ум проповеднику, когда он увидел, как люди встают и выходят, это сказать им, стойте, не уходите.
That's not what Paul did.
Не это делал апостол Павел.
Paul said, don't you know that it is more blessed to give than to receive? want you to know the blessing of giving. I love you people. I want you to know the blessing of giving.
Апостол Павел говорил совершенно иначе. Он говорил: "Разве не знаете, что блаженнее давать, нежели принимать? Я хочу, чтобы вы познали это блаженство. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я хочу, чтобы вы испытали это на себе."
You can't manipulate people. You can't coerce people and make them do things.
Нельзя манипулировать людьми. Нельзя просто принуждать их. Нельзя заставлять их что-то сделать.
It has to come from inside, come from their heart.
Это должно рождаться внутри. Это должно проистекать из сердца.
And that means they have to have knowledge that awakens love.
А чтобы было так, у них должно быть правильное знание, которое пробуждает любовь.
Argument number 7.
Седьмой аргумент.
The Bible tells us that God or Christ has given to his church pastors and teachers.
Библия говорит нам, что Бог поставил в церкви пасторов и учителей.
We find that in Ephesians 4:11.
Об этом сказано в послании к Ефесянам, 4 главе 11 стихе.
And he tells us in 1 Timothy 3 that these leaders should be apt to teach. They should be good teachers.
И в первом послании к Тимофею, 3 главе, сказано, что эти руководители церкви должны быть способны других учить, учительны.
So all of you pastors or people, young men, who are hoping to be pastors should be thinking, God is giving me as a gift to my church. Ephesians 4:11.
Итак, все вы пасторы или молодые люди, которые в будущем станут пасторами, вы должны думать: Господь хочет дать меня в дар церкви.
And then he tells me the way you will be a gift to your church is if you are an effective teacher.
И затем он говорит сразу же вслед за этим: как ты можешь стать действительно хорошим, приятным подарком для церкви, если ты будешь учителем, если ты будешь эффективным учителем?
Now, I think that implies that ordinary folks in the pew need help understanding their Bible.
Я думаю, что из этого уже вытекает неопровержимое следствие. Люди, которые приходят в церкви, они нуждаются в помощи. Нужно, чтобы кто-то помог им понимать Библию.
If the sheep didn't need help understanding their Bibles, God would not have given shepherds who had to be apt to teach.
Если бы пастве не требовалась помощь для понимания Библии, то Бог не дал бы им пасторов и учителей, способных учить.
So, our job is to look at the Bible and work hard to understand what's here, and then work hard to make it understandable and attractive and compelling to our people.
Поэтому наша задача – внимательно изучать Библию, стараться понять, что Господь говорит, и затем излагать это, преподавать это людям в доступной, понятной форме.
A few Sundays ago, was reading in Luke 24, and I read that passage where they say, "Did not our hearts burn within us as Jesus opened to us the Scriptures about Himself?"
Некоторое время назад, в воскресенье, в церкви я читал вот этот вот текст Священного Писания из Евангелия от Луки, 24 глава, где говорится, ученики говорили друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
And I wrote in my journal after I read that, "O God, make me that kind of teacher. I want the hearts of my people to burn as I open to them the Scriptures."
И после этого я записал в своем журнале: Господи, помоги мне стать именно таким преподавателем, именно таким учителем. Я хочу, чтобы после моих проповедей сердца людей горели от понимания истины.
Okay. Argument number 8.
Восьмой аргумент.
Turn to Acts chapter 20, verse 27.
Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 20 главу, 27 стих.
And there's a phrase here that is very important.
Здесь мы увидим очень важные слова.
Paul says in Acts 20, verse 27, speaking to the elders of Ephesus.
Апостол Павел говорит в Деяниях, 20 глава, 27 стих, он обращается к эфесским старейшинам, пресвитерам.
I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God.
Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
What is the whole counsel of God?
Что такое вся воля Божья?
Well, that would be another sermon series to unpack what that is.
Для того, чтобы разъяснить достаточно подробно, что это такое, потребовалась бы целая серия проповедей.
But here's the one point I want to make tonight.
Но сегодня мне хотелось бы заострить ваше внимание лишь на одном.
In order to give to our people the whole counsel of God, it takes tremendous mental effort to find the whole counsel of God in the Bible.
Для того, чтобы преподавать людям всю волю Божью, требуются огромные мысленные усилия, требуется огромная мыслительная работа для того, чтобы найти всю волю Божью в Писании.
In one sense, this is the whole counsel of God.
В каком-то смысле мы можем сказать, вот это вся воля Божья.
But that's not what Paul meant here.
Однако не это имеет в виду апостол Павел.
This is too big. He didn't read the Bible to them on the beach in the afternoon.
Это слишком много. Апостол Павел не просто читал им Библию от первой странички до последней по вечерам на каком-нибудь пляже.
There must be a faithful way to sum this up in what's called a coherent and a unified whole counsel of God.
Для того, чтобы изъяснить всю волю Божью, требуется ее обобщить, систематизировать, изложить ее понятно, так что ее можно было воспринять. И я хочу подчеркнуть одну простую идею. Для того, чтобы определить, что есть вся воля Божья, и изложить ее, требуются огромные мыслительные усилия.
You don't read through your Bible once or twice or 10 times and suddenly know the whole counsel of God.
Невозможно просто прочитать Библию без особых размышлений, просто прочитать Библию от корки до корки один раз, два раза или даже 10 раз, и сразу вдруг неожиданно испытать озарение. Вот она, вся воля Божья.
You have to ask hard questions about how the different parts of Revelation fit together.
Требуется задавать себе сложные вопросы. Вопросы о том, как разные части Божьего откровения друг с другом сопоставляются.
I think this is why in 2 Timothy chapter 2, verse 15, Paul calls the expositor a workman who rightly handles the word. A workman.
Я думаю, что поэтому апостол Павел во 2 Тимофею, 2 главе 15 стихе, называет служителя Божьего делателем, тружеником, неукоризненным, верно преподающим Слово истины.
It takes hard mental work to rightly handle the word of God according to this verse.
Потому что для того, чтобы верно преподавать Слово истины, требуется много трудиться. Тот, кто преподает Слово истины, должен быть тружеником.
Don't let anybody ever tell you that hard mental work is unspiritual.
Если кто-то скажет вам, что усиленные размышления, что умственный труд — это не духовно, не верьте ему.
You are using your mind to understand God's word, and you are depending in prayer upon the Holy Spirit to guide your mind.
Вы пользуетесь разумом для того, чтобы размышлять над Словом Божьим, чтобы понимать Божье откровение, и в то же самое время вы зависимы от Духа Святого, чтобы Он помог вам его правильно понять.
Argument number 9.
Девятый аргумент.
We're almost done.
Почти мы закончили, подходим к концу.
The Bible is a book.
Библия — это книга.
Jesus Christ came in the flesh and was called the Word of God.
Иисус Христос пришел во плоти и был назван Словом Божьим.
He taught many things and he did many things.
Он многому учил и много дел совершил.
He died for sins and he rose again.
Он умер за грехи и воскрес.
He founded the church and poured out the Holy Spirit.
Он основал церковь и послал Дух Святой.
And all of that foundational speaking and doing is preserved in a book.
И все самое главное из того, что он сказал и сделал, было запечатлено в книге.
And my point is simply, reading a book is very hard work.
И я хочу сказать лишь одну простую идею. Читать книгу – это тяжелая работа.
For most of you, Russian is your native language.
Для большинства здесь присутствующих родным языком является русский.
You learned it when you were 2 or 3 or 4 years old.
Вы учились этому языку, когда вам было 2 года, 3, 4 года.
You didn't know you were working when you did it.
И когда вы учились русскому языку, вы даже не подозревали, что вы выполняете сложные мыслительные операции.
So just like me with English, you with Russian, you assume that reading just comes naturally.
Поэтому, когда я, допустим, читаю на английском языке или когда вы читаете на русском языке, мы с вами естественным образом полагаем, что чтение – это что-то простое. Это приходит естественным путем.
But there is a kind of passive reading, and there is an active reading that digs and wants to understand everything it sees.
Но читать можно по-разному. Есть пассивное чтение, когда мы читаем просто, и что отложится, то отложится. И есть активное чтение, когда мы вдумываемся в текст, когда мы задаем вопросы, когда мы стараемся понять всю глубину того, что здесь сказано.
And my point is that a pastor must be one of those active readers that will not rest until he can explain what he's reading.
И когда пастор читает Священное Писание, он должен читать его активно. Он должен читать его до тех пор, пока он не будет в состоянии объяснить, что имеется в виду в каждом данном тексте Писания.
God did not have to give the church a book.
Господу не обязательно было давать церкви книгу.
He could have done it another way. He could just give daily dreams to us all.
Он мог бы поступить совершенно иначе. Он мог бы просто посылать нам ежедневные сновидения.
He could cause things to be written in the sky.
Он мог бы заставить небеса загореться какими-то символами или словами.
He could communicate any way he wanted to.
Он мог бы сообщать свою истину массой всевозможных способов.
And he did it in a book.
Однако он избрал сделать это через книгу.
Which is why everywhere the Christian church has spread, there have not only been churches and hospitals, but also schools.
Поэтому-то везде, где распространялась христианская церковь по лицу земли, появлялись три рода учреждений. Появлялись церкви и больницы, но не только они, также появлялись школы.
It's because we're dependent on a book that we want people quickly to learn how to read and then quickly to have the Bible in their language and quickly to learn how to think carefully and doctrinally about the book.
Потому что мы во многом зависим от вот этой книги. Мы хотим научить людей как можно быстрее читать и как можно быстрее дать им эту книгу и как можно быстрее дать им возможность самим читать и познавать истину Божью.
Last argument, number 10.
Последний аргумент, 10.
And what I want to do here in closing is simply show you what I mean by thinking carefully about a passage of Scripture.
В заключение мне хотелось бы продемонстрировать вам, что я имею в виду, говоря, что нужно обдумывать текст Священного Писания внимательно.
So let's go finally to Matthew chapter 7.
Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 главу.
Verses
7-12. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Now, what is Jesus doing in verse 11?
Что Христос хочет сказать в 11 стихе?
And the answer is, he's reasoning.
Христос рассуждает.
He's reasoning from what is less likely to what is more likely.
Он использует аргумент от меньшего к большему, от того, что менее вероятно, к тому, что более вероятно.
What is less likely is that an evil father will give good things to his children.
Менее вероятно то, что злой отец даст что-то хорошее своему ребенку.
But evil fathers do give good things to their children, Jesus says.
Однако Христос говорит, что даже злые отцы дают, умеют давать какие-то добрые дары своим детям.
So the way the argument works is, God is a father who is not evil.
И аргумент строится следующим образом. Бог — это тоже Отец, однако Он не злой Отец.
And then he draws the conclusion.
И отсюда следует вывод.
How much more will your father give you good things when you ask him?
Тем более Отец ваш Небесный даст благо, если вы будете у Него просить.
This is an argument. This is a reasoning.
Это аргумент, это умозаключение, рассуждение.
He expects the people in your church to follow this reasoning.
Христос ожидает, что люди в ваших церквях будут следить внимательно за ходом Его мысли.
Why?
Почему?
Because He wants them to feel joyful confidence that God answers prayer.
Потому что Христос хочет, чтобы люди были радостны от осознания того, что Бог отвечает на их молитвы.
Jesus doesn't aim at right reasoning. He uses right reasoning to aim at joyful confidence.
Правильный способ рассуждения — это не самоцель для Христа. Он использует правильный способ рассуждения для того, чтобы привести к чему-то еще, к радостной уверенности в Боге.
So how are you going to help your people believe in prayer? Believe that God answers prayer.
Как вы можете помочь людям в ваших церквях поверить в молитву, поверить в то, что Бог отвечает на молитвы? Вы будете рассуждать вместе с ними, вы будете пользоваться аргументами, доводами, как Иисус Христос это делает.
You will say, look, here is a father, and he's not a very good man, but oh, how kind he is now and then towards his children.
Вы скажете, вот, к примеру, есть отец. Представьте себе отца. Он не очень добрый отец, но посмотрите, как он добр к своим детям.
Now, what kind of a father is God? He's a perfect father. He doesn't have any evil in him at all.
А каким отцом является Бог? Он совершенный отец. В нем нет никакого зла.
Now, if an evil father gives good things, will not a perfect father give good things? Shall we not tonight pray with high expectation that he will move for our city.
Если даже злой отец дает добрые дары своим детям, то совершенный отец не даст ли тем более добрые дары детям, которые просят у него об этом? Поэтому, когда мы будем сегодня молиться, разве не будем мы ожидать от Бога ответов на молитвы? Разве не будем мы ожидать, что Он сделает что-то благое для нашего города?
You don't just hammer people to try to make them pray.
Для того, чтобы побудить людей молиться, вы не просто будете стучать им молотком по голове.
You use biblical arguments like this to awaken their sense of confidence in answered prayer.
Вы будете пользоваться логическими доводами для того, чтобы побудить людей в глубине своего сердца доверять, иметь уверенность в Боге.
Now, one last observation from this passage.
И последнее наблюдение из этого отрывка.
I don't know if the word is there in the Russian.
Я не знаю, в русском переводе есть ли это слово.
The beginning of verse 12,
но в начале 12 стиха
in the Greek has the Greek word un, and some of you know now what that is. It means therefore or so in English.
А в греческом тексте этот стих начинается со слова un, и некоторые из вас, кто изучал греческий язык, уже знают, что это означает. Это означает «итак», это вывод, следствие.
So, or therefore, whatever you wish that others would do to you, do also to them.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
Now, if I were preaching on this, I would say to my people, what is the relationship between your treating other people with love, the way you would like to be treated, and what Jesus had just said about prayer.
Если бы я проповедовал в своей церкви, то я обязательно задал бы вопрос. Как относится то, что здесь в 12 стихе Христос говорит о том, что мы должны поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами? Какое вот это вот имеет отношение к тому, что Христос выше сказал? И я постарался бы донести до людей вот эту вот мысль. Я постарался бы побудить их рассуждать вместе со мной. Давайте подумаем, какова логическая связь между 11 и 12 стихом? Почему 12 стих начинается со слова «итак»? Почему это вывод? Кстати, мне пришла в голову еще одна идея. Я не планировал этого говорить.
I preached to the German-Russian church in Bonn last Sunday morning.
В прошлое воскресенье утром мне пришлось проповедовать в одной церкви в Германии, в городе Бонн. Это была русско-германская церковь.
And I was preaching from the Bible.
И я проповедовал из Библии.
As far as I could tell, nobody had a Bible.
Но насколько я мог увидеть в рядах, ни у кого не было Библии.
That's not because they're poor.
Не потому, что у них нет денег купить Библию.
I don't know what the reason is. Do they
Я
carry
не знаю,
Bibles
по какой причине.
In your churches?
В ваших церквях люди приносят с собой Библии?
That's a bad habit.
Это очень плохая привычка не приносить Библию.
I couldn't show them anything.
Я не мог ничего им показать. Я хотел им сказать, посмотрите, посмотрите, вот, посмотрите своими глазами.
You shouldn't take my word for it. Who am I? I'm just a man.
Не принимайте просто мое слово на веру. Кто я такой? Я просто человек.
This is the most valuable thing in the universe after God.
А это самая ценная вещь во Вселенной, самая ценная после Бога.
And you don't bring it to church?
И вы не приносите Слово Божие с собой в церковь?
What kind of preaching has caused that to come about?
Какая проповедь, какого рода проповедь заставила вас перестать приносить Библию в церковь?
They've got to see the connection between verses 11 and 12, or they won't live this way.
Слушатели обязаны увидеть связь между 12 и 11 стихами, иначе они не будут жить согласно тому, что написано.
You can't say to sinful human beings like me.
Вы не можете сказать греховным людям, таким как я.
Treat everybody the way you would like to be treated.
Относитесь ко всем так, как вы хотите, чтобы к вам относились.
That would totally transform American and Russian society.
Если бы только это действительно произошло, то и русское, и американское общество коренным образом преобразились бы.
None of us can live that way in our own strength.
Однако своими силами никто из нас не способен жить так.
Where do you get the strength to treat somebody the way you would like to be treated, which means you inconvenience yourself for their benefit.
Где же взять силу жить так, как здесь сказано? Где же взять силу поступать с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами? Иными словами, жить ради их блага.
And the answer to that question is in the word therefore at the beginning of verse 12.
И ответ на этот вопрос лежит в начале 12 стиха, в этом маленьком союзе «итак».
Because you have a Father in heaven who promises to give you everything you really need, therefore you can love other people at great cost to yourself.
Поскольку у вас есть такой великий небесный Отец, который может давать и дает даяния благие просящим у Него, поэтому вы можете поступать с другими людьми так, как хотите, чтобы они с вами поступали.
Summing up, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
Итак, подводя итог, мы повторим то, что говорили уже раньше. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наивысшее удовлетворение в Нем.
And when we are most satisfied in Him, our lives are freed from greed and fear to become radical, risk-taking, sacrificial lovers of other people.
И когда мы находим наивысшее удовлетворение в Боге, то это освобождает нас от жадности и от страха и дает нам возможность жить полноценной, наполненной самопожертвованием, жертвенной жизнью ради блага других.
And that kind of satisfaction in God comes from right thinking about God in the Bible.
И такое удовлетворение в Боге возникает тогда, когда мы правильно мыслим о Боге на основании Священного Писания.
And the last thing we'll do tomorrow morning, Lord willing, is ask, how does this stream of satisfaction in God and right thinking about God produce preaching?
И завтра мы поговорим о последнем нашем вопросе. Христос — это наша проповедь. Как вот эти две истины соотносятся между собой? Как правильное мышление о Боге и удовлетворение Богом сходятся воедино, производя правильную проповедь?
Let's close in a word of prayer.
Давайте помолимся.
O Father in heaven, I pray that many things will be the result of what we have done here together tonight.
Отче Небесный, я молюсь, чтобы эта конференция принесла большие плоды.
I pray that one of the things that will result is a high love for and regard for the Bible.
Я прошу, чтобы прежде всего у всех присутствующих возросла и укрепилась любовь к Библии.
And I pray that a new resolve to think deeply about the Bible will result.
Я прошу, чтобы у многих людей появилось желание и даже твердое намерение начать более глубоко размышлять над Библией.
And I pray that the effect of that right thinking about your word will be profound satisfaction in you, in our hearts.
И я прошу, чтобы в результате правильного размышления над Твоим Словом в наших сердцах зародилось еще более глубокое удовлетворение Тобою.
And I pray that the effect of that deep satisfaction in you will be new lives of radical love among our people.
И я прошу, чтобы в результате этого жизнь людей в церкви преобразилась, и они стали проявлять действительно полноценную жертвенную любовь.
And I pray that the effect of those radically changed lives would be a transformed Baptist Union and a transformed city and a transformed nation and a transformed world.
И чтобы в результате того, что изменится жизнь людей, изменился Баптистский союз, изменился город, изменилась нация, изменился мир.
In Jesus' name I pray. Amen.
Молим об этом во имя Господа Христа. Аминь.